с вами в этом году должны пройти, желательно не мимо, древнерусского государства. Не только, конечно, центрального фигуранта, то есть только Киевской Руси, но хотелось бы поговорить и о тех феодальных государствах, которые появляются в результате распада Киевского государства. И если нам удастся, то мы поговорим и о веке XIV, вплоть до создания Московского царства. Но это если уж нам повезет. Это если, значит, я смогу это как-то ужать. Я не сомневаюсь в том, что предмет, о котором мы с вами будем говорить, вам очень хорошо известен. Это даже как-то неловко говорит, значит, мы изучаем историю Киевской Руси. Ее так часто вы изучали, наверное, в школе, причем, судя по советской программе, дважды. Плохо, конечно, но, тем не менее, она на слуху. Затем вы изучали это в институте, если кто учился в институте. И тоже, конечно, плохо, но все-таки это опять-таки на слуху. Потом вы с ней имели дело, с Киевской Русью, когда занимались церковной историей. И это, наверное, было более основательным. И вот это меня как раз пугает. Почему пугает? Потому что, ну, это точно так же, как у студентов-византиистов, которые влюблены в свою Византию, они влюблены в византийское богословие, для них Византия – это страна святых, и когда с ними говоришь, такое ощущение, что это вот какой-то рай на земле с великими и прекрасными императорами, с задушевными патриархами, с мудрыми государственными правителями. Только почему-то она потом заглохла и загнулась. Почему? Ну, вот, сволочей кругом было много, еще что-то. И эти люди, да, я понимаю, что так приятнее, так задушевнее для себя, если вы не специалист, а я так полагаю, что все-таки никто из вас не будет специально, дотошно заниматься древнерусской историей как там, политическим феноменом или культурологическим феноменом. Вы это делаете для того, чтобы объемнее, стереофоничнее была картина, то, наверное, уже по прошлому курсу, по прошлому году вы поняли, что многознание не дает вам возможности спать спокойно. И чем больше вы узнаете, тем мир становится какой-то, да, он вроде бы похожий, но все-таки какой-то другой, странный и слегка жутковатый. И вместо белых и пушистых зверюшек бегают большие, страшные, зеленые и скользкие тираннозавры и жрут друг друга. И вы думали, что это вот какая-то прекрасная, светлая личность. Посмотрели на нее поближе и увидели, и отшатнулись, ибо ужаснулись. И сказали, нет, я его и видеть никогда не хочу. Поэтому история каждой страны, история каждого народа и каждого государства – это огромное количество скелетов в шкафу, причем скелетов забытых, скелетов, которые стыдятся, скелетов, о которых уже не помнят вообще никто, и вдруг он появляется. Это мир, в котором есть все. И праведники, и неправедники. Причем мы с вами будем говорить о людях, которые зафиксированы в истории. И когда мы говорили с вами о там, предыдущих временах, да, это было в основном дохристианство, это была степь. Там не значился никакой Иоанн Златоуст, там не значился никакой Василий Великий. А теперь мы с вами будем говорить о ком? Ну, ладно, Олег – это отрезанный ломоть. Игорь, был он или не был, фиг его знает. А дальше-то идет равноапостольная княгиня Ольга. А вы верите, что добрая, мягкая, незлобливая женщина могла с 902 по 968 год удерживать власть в мужском обществе, не давая никому рыпнуться. И являясь в сущности, именно она является в сущности создателем киевского государства. Не Олег, не Игорь, и не Свинельд, и не Святослав. Именно она. Наверное, это была довольно суровая женщина. И, наверное, она была такой, какой мы ее не подозреваем. Или не хотим подозревать. То же самое касается князя Владимира. Тоже касается Ярослава Мудрого. То есть нас ждут, или, по-моему, сказать, вас ждут, в известной степени неожиданности. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, я ведь чувствую себя таким, знаете ли, человеком, да пришел и разрушил идиллию. Вот такая красивая, милая декорация, чем-то напоминающая декорации художника Билибина к сказке о царе Салтане. Потом пришел я, пнул ногой, сказал, что все это туфта, все это развалилось, и обнажился кирпичный, немытый с 19 века задник Мариинского театра с такими железными стропилами и с пьяными монтировщиками, которые спят в углу. Вот, поэтому повторяю, будьте здесь осторожны. Нам придется иметь с вами дело с источниками, с летописями, учтить, что все эти летописи написаны людьми реальными и конкретными, а не ангелами. Они написаны в конкретное и реальное историческое время. Они написаны по заказу. Иногда то, что до нас дошло, это просить халтура. Что дошло, то дошло. Задача, которая стоит перед любым исследователем, прежде гуманитаром, который занимается прошлым и который опирается на свидетельство людей, она очень простая. Никогда никому не верь. Никогда и никому. Врут все. Врут сознательно, врут бессознательно, врут по привычке, врут, потому что оправдывают себя, ну и так далее. Врут глобально, врут в деталях. Все время существует опасность извращенного пространства, потому что мы с вами имеем дело все время с посредниками, всегда с посредниками. Причем посредниками далеко не одного типа. Первый посредник – это тот, кто нам рассказал историю. Это хорошо, если нам рассказал историю. Ну, я тоже являюсь посредником. А если вы не откроете ни одной книжки, как мои студенты? Я, кажется, ухожу с лекции и думаю, а ведь я истина в последней инстанции. И если я им завтра скажу, что князя Владимира на престоле сменил Касым-хан, сын Чингиза. А кто проверит? А никто. Вот это, конечно, очень важно иметь в виду, да? Я тоже посредник. А у меня может быть плохое настроение. А мне может не нравиться имя, ну, скажем, Ярослав. Может, мы с ним когда-нибудь девушку не поделились с каким-нибудь Ярославом Васильевичем, да? И теперь я на всех Ярославах вот, комплексую. Может быть, мне, когда я на лекцию ехал, ногу отдавили. И у меня сегодня плохое настроение. И вода слишком мокрая, и потолок слишком низкий, и окон слишком много, и лестница слишком крутая. И вообще видеть никого не хочу. А тут еще и читать надо какую-то лекцию. Да фу на нее. Сейчас я, значит, вот раззудить плечо и укусил от всей души. Понимаете, это и такое может быть. Может быть все что угодно. Поэтому повторяю, каким бы преподаватель ни был, иногда даже думаю, что скучный, занудный советский преподаватель, который читает лекции только по бумажке, боясь от них оторваться, иногда он дает больше пользы, потому что вы от него ничего не ожидаете. Это во-первых, и вы ему и не верите, это во-вторых. А поэтому, раз нет очарования, то и разочаровываться-то, собственно говоря, не в чем. И это уже хорошо. И у вас не возникает какого-то посреднического, да, вот какого-то образа, потому что моя-то задача на самом деле дать вам некий образ в динамике, да, образ мира, образ страны. Это самое главное, что я могу дать. Я же прекрасно понимаю, что если вы не запишете, или вот сюда, хотя это, конечно, никто слушать не будет, это так для памяти, в качестве сувенира, то понимаете, вот самое главное, да, вы забудете половину текста. Даже не половину, вы забудете 90%. Останется некая, как говорят японцы, аромат эпохи, аромат времени. Некое движение, некий вот привкус. И уже хорошо, это и есть самое важное. Вот, понимаете, посредник, да? И посредником является летописец. А верить ему, ну да. Я понимаю, мы канонизировали летописца Никона.
Нестора,
да. Нестора летописца. Понимаете ли, ну хорошо, мы его канонизировали. Но не будем забывать о том, что при всех своих колоссальных достоинствах, а когда мы говорим о Несторе, мы, конечно, говорим о невероятной силе художники. Не историки, а художники. Человеке, который обладает способностью создавать образ. Это и хорошо, или плохо. Это очень талантливый человек, невероятной талантливостью, потому что он обладает силой убедительности. И вот когда мы сталкиваемся с такими текстами, мы должны быть особенно осторожны, потому что, понимаете ли, Нестор писал свою летопись по заказу князя Святополка II. А у этого князя были своеобразные и сложные отношения с многими людьми, и в частности с Владимиром Мономахом. Нестор писал не столько летопись, сколько он писал официальную историю. То есть, по сути дела, это первый официальный учебник по истории России. Ну, России пока еще не было, была Русь. А учебник – это всегда что-то отбирается, а что-то скрывается. И если вы внимательно посмотрите, я даже не прочтете, а посмотрите на страницы «Повести временных лет», вы увидите, там много дат просто пропущено. Ничего не происходило. Вы обращаетесь к тексту для того, чтобы узнать, что же там произошло на самом деле, и вдруг вместо пояснение какого-то драматического события, Нестор выплескивает на вас нравоучение относительно византийского императора Михаила. Очень интересно. Нет, с точки зрения там поучения, оно великолепно. Простите, а какое дело вам сейчас до Михаила Пьяницы, и почему на него нужно тратить 4 страницы текста, когда вы только что узнали о том, что князь Олег то ли умер, то ли не умер, куда-то вот исчез. Вас это интересует? Автор очень часто скрывает то, что он не хочет сказать. Он на что-то намекает, на что он не может сказать, но должен. Он ведь тоже посредник. И поэтому мы не можем даже ему канонизированному верить. Хотя он и покровитель всех историков. Кроме того, у нас ведь существует такой посредник, как искусство. Я сейчас даже имею в виду не древнерусское искусство, которое Но киевское искусство не так много, оно и осталось. Я сейчас имею в виду разного рода поэмы, атмосферу, которая сохранилась со школьных времен от изучения былин. А былин-то, между прочим, записаны поздно, в XVI веке. А от фильма того или иного, понимаете ли, вот от музыки, музыкальных каких-то фрагментов. Что такое для нас Киевская Русь вот в этом пространстве? Замечательный фильм «Илья Муромец», «Борис Андреев великолепен», да? «Владимир Абрикосов прекрасен». Я не знаю, как насчет Ильи Муромца, но я также не знаю и насчет того, выглядел ли так князь Владимир. Что касается Тугарина Змеевича, могу точно сказать, что его не было. Понимаете, и этим-то как раз Владимир был счастлив, что все было сделано до него. А что такое для нас Киевская Русь? Конечно, Руслан и Людмила, Пушкинская и Глинкинская. И у нас сразу возникают и филологические ассоциации, и музыкальные ассоциации. А что мы с вами имеем? Если вы думаете, что мы сейчас будем иметь дело с государством, вы ошибаетесь. Мы сейчас будем иметь дело с очень странным образованием, которое долго и трудно будет формировать свою государственность. Ну, а теперь давайте вспомним, что территория Восточной Европы, Восточноевропейской равнины, этнически неоднородна. Здесь, в 8-9 веках, мы с вами видим придвинувшихся к самой холодной границе, к лесам, к Белозерью, славянские племена, восточнославянские племена. Они уже к этому времени определились в своих этнографических границах. Кроме этого, внутри славянского этноса существуют так называемые варяжские анклавы. Собственно говоря, они когда-то были варяжские, когда скандинавские изгои оказались на этой территории, а теперь в результате, ну не может, конечно, мужчина без женщины. Это слава Богу. Сейчас, конечно, может. Сейчас уже может. Особенно в шоу-бизнесе. Но мы с вами находимся... Обратите внимание, если вы откроете обществознание, учебник, да? Традиционное общество. Нетрадиционное общество. Мы с вами живем в нетрадиционном обществе. А изучаем традиционно. Поэтому некоторые законы сегодняшнего мира там не действуют, к счастью. Так вот, они были нормальные мужики. Это значит, что им периодически хотелось за девками бегать. Это позитивно. Они не только бегали, происходили некие другие, более глубокие процессы, которые приводили к структурным изменениям, в частности, к прибавлению семейства. Появлялись дети. А кто были эти дети? А на каком языке они говорили? А где они воспитывались? Можем мы представить себе варяга, который бы отпустил от себя ребенка? Нет. Но грудью-то он сам кормить его не будет. Значит, женщина будет находиться в его лагере. Но ведь это же варяжский лагерь. В нем не должно быть женщин. Это там, в Скандинавии, не должно. А тут Россия. Тут Русь. Тут свои законы. И женщины будут, и они здесь оседают, и они рожают детей. Эти дети говорят на странном языке, и на том, и на этом. И приезжают еще кто-то из Скандинавии. Но в целом перед нами картина такого оседания в этих анклавах вот бывших варягов.
Это, собственно говоря, даже и варяги, которые никогда в жизни в Скандинавии не были. Они здесь родились. Они помнят, конечно, о Скандинавии, о скалах, о холодном море. Ну, как, наверное, древние греки помнят об Олимпе, об Орфее, о Троянской войне, не больше. Что нельзя отказать? Конечно, эти люди были очень хорошо организованы. Они привыкли воевать, и другого они, ну, кроме торговли, не умели. Поэтому к ним будут обращаться за помощью, за посредничеством. И в результате слово «роуси», «роус», «рус» приобретает совершенно иной характер. Изначально это мужская община, военная дружина, замкнутая. Причем давайте мы с вами сразу определим и классическое определение дружины, которое будет существовать, ну, во всяком случае, до книги не Ольги. Она его разрушит. Дружина есть военная, закрытая, герметически закрытая военная корпорация, являющаяся единственной основой княжеской власти. И для Олега, и для Игоря это будет тоже справедливо. В этом-то весь и кошмар. В этом-то и несчастье, и в этом-то причина гибели Олега и Игоря, то есть первых киевских, так сказать, князей, говорю, так сказать, потому что они сами себя князьями не считали. И на самом деле они ими не были. Причина, потому что они сидели как на колу. Хочет дружина или не хочет. Княгиня Ольга первая решила, что, как я говорю, электоральную базу надо сделать пошире. Чем шире электоральная база, тем власть прочнее. А что нужно сделать, чтобы электоральная база стала шире? Убрать кол. И она убирает дружину. Разрушает ее. И она приобретет иной характер. Она положит конец всяким нормандским воспоминаниям. Поэтому я говорю, что именно она и создала Киевскую общину. Да, так вот, а пока руссы это как бы символ власти. Да? Некий народ символ власти. Поэтому Нестор очень точен в этом. Когда он перечисляет и пошли, и варяги датские, и варяги свейские, и Русь всякая, и славяне кривичи, и те, и те, и те. И вот среди всех, и Русь всякая. Наверное, он лучше знал, чем мы. И никто упорно из исследователей не хочет фиксировать на этом внимание. Кривичи, понятно, да? Он перечисляет славянские племена. Прелестно. Он перечисляет варягов. Значит, у нас были, поэтому что не Скандинавия, там Дания, Швеция, Норвегия не приходили и не воевали Константинополь. Понятно, что это дружины, которые мы там наняли. Они здесь, они именуются варягами датскими, варягами шведскими. А вот Русь-то всякая, это кто? Причем этот термин исчезает при княгине Ольге. Он больше не употребляется. А это и есть население вот этих вот варяжских анклавов. Отсюда и наше слово, да, русский. Ты чей? Вот этого, вот этого, вот этого, да? Это люди, которые осуществляют здесь неформальную власть. Повторяю, неформальную, только формальную власть осуществляет Веча, которая обладала огромной властью, которая избирала публичных представителей, носителей этой власти, в частности, князя. А теперь, значит, вот, когда мы говорим вот об этой картине, мы должны все время это помнить. У нас Есть свои домашние, так сказать, варяги, руссы. Есть мы, если мы себя с ними ассоциируем, славяне восточные, которые тоже очень странные. Реконструкция вятичей. Широкомордые, курносые, глаза раскосые, подбородок выдвинутый вперед, но небольшой, приплюснуть, да? Лопоухие. Весенние. Вятичи, да? А зато, когда мы смотрим с вами, скажем, на поля, то мы здесь видим людей более вытянутых пропорционально, с носами чуть-чуть горбоносый, короткий нос с некоторой горбинкой нос, высокий лоб, глаза чуть-чуть на выкате, ну и так далее. Я сейчас не хочу вас, так сказать, запутывать этими археологическими особенностями, вам это не нужно, вы должны просто понять, что территория столь большая, как восточноевропейская равнина, она не может быть этнически однородна. Люди, здесь находящиеся, они вступают в контакт с местными аборигенами. Мы говорили с вами, что да, славяне, продвигаясь на север, они проходили в пустоты угро-финских реликтовых племен, но потом-то они поглотили, как? Не перерезали же они, не на мясо пустили. В рак вступили, переженились, детишек нарожали. Отсюда цвет лица будет чуть-чуть другой, волосы будут чуть-чуть другие. Значит, когда мы говорим о славянах, словенах ильменских, мы говорим о некой синтезе, собственно, славян и угро-финских племен. То есть они всегда чуть-чуть родственны карелам, чуди, пермякам. И возможно, что карелы являются как раз некой промежуточной формой между, скажем, собственно, славянами и, скажем, суоми. Да? Вот в суоми почти нет или совсем нет славянской крови, в карелах все-таки славянская кровь есть. Больше, меньше. Абсорбация, самодостаточность этих племен, она ведь очень часто формировалась уже задним числом и, ну, по приказу свыше в Москве. Быть карелом. А другие племена, не быть. Почему? Ну, как почему? Вотчина моя там. Зачем мне, так сказать, национальный вопрос? Убрать. И убирали из поля зрения какую-то этническую... Слушайте, я не забываю. То есть здесь очень много моментов культивирующихся еще есть. Итак, вот если на севере это угро-финская структура, да, а на юге мы, конечно, видим здесь синтез славянских племен с индорийцами, то есть, ну, индорийцами, конечно, кочевниками. Это скифы, это сарматы. В какой-то степени с тюрками, классическими тюрками, это авары. Конечно, не без наследства осталось и прохождение наискосок готских племен. И они остались. Прежде всего, они, конечно, остались в западной группе восточных славян. То есть в дулемах, да, где довольно долго жили вот эти вот самые вестготы, тервинги. Итак, это довольно пестрая картина. И вся эта пёстрая картина, она нанизывается на путь из варяг в греки. Если бы не он, вся эта система расплылась бы и расплывалась бы дальше в разные стороны, не соединяясь, забывая об общности своей. Но вот наличие этой уникальной речной системы, сквозной, по сути дела, да, Ильменско-Ловодский бассейн и Днепровский, это то, что вот удерживает всю эту структуру на вертикали. И здесь идет активный товарообмен. Конечно, товарообмен мог бы идти и по линии Волга на Каспийское море. Но там хазары сидят. Там опасно. Это путь, который долго еще не удастся освоить. А вот, естественно, что в этом пространстве, объединенное пространство, здесь будет вопрос статусности. Если бы, еще раз говорю, если бы стержня не было, и проблем бы не возникло. И каждый бы на своей кочке создавал бы свое княжество. А поскольку есть общий интерес, то тогда возникает вопрос, кто? И, честно говоря, конечно, опыта гораздо больше было у тех славян, которые проживали на юге, близ степи. Киевская Русь — это не первое государство мира. Было государство Ангов. С вами о нем говорили. 370-е годы. Это государство выдержало удар Германарика достойно. Оно выдержало удар Венитара достойно. Это государство являлось синтезом протославян и индоариев. Собственно говоря, именно распад этого государства и привел в действие механизм миграции. Ну и замечательно. И память об этом, об антах, она не умирала, она не исчезала. И память эта сохранится спустя 8 веков на страницах слова о полку Игореве. О злых временах бусовых, то есть о временах антов, будет вспоминать княгиня Ярославна, ожидая своего супруга. Да. И кроме того, вот здесь мы с вами, наверное, должны коснуться столь важного вопроса, как образование государства. Вспомните. Это очень существенный, очень важный вопрос. Государство – это то, в чем мы живем. И иногда не очень его любим. А самое главное, не всегда понимаем, зачем это нам надо. Потому что государство себя ведет порой довольно странно по отношению к нам. Государство – это кто или это что? Людовик сказал, государство – это я. То есть вы тут так, ни пришли, ни пристегни, пепел. А я белый и пушистый, весь золото – это я. Это понятнее. Это понятнее, чем знаменитое аристотелевское «государство – это все мы». Как красиво звучит. Только что-то слабо верится. То есть вы, с трудом находящие жетон, деньги на жетончик на метро, то вы и есть государство. В общем, как-то да. Как странно внутри все это происходит, да? То есть, наверное, прежде всего мы должны сказать, что государство, конечно, это организация. То есть что-то во что-то организовано. И мы туда же организованы. Зачем? Государство образуется тогда, когда нам страшно. Это первое условие. И, может быть, главное, единственное. Вы живете один на необитаемом острове. Тобаго. Течение от реки Амазонки теплое, насыщенное теплым воздухом с огромным количеством абсолютно бесплатной, жирной рыбы, мимо вас плывет к Большим Антильским островам. Огромные плоды связают над вами чудовищно прекрасных фруктовых деревьев. Жирные утки бегают под вашими ногами и говорят, хочу тебя накормить, съев меня. Это остров Тобаго, а вы Робинзон Крузо. И все хорошо. Первые 16 лет жизни. Хорошо. До тех пор, пока вам нужно государство. Вообще, на самом деле, вам оно не нужно. Хотя, с другой стороны, в скобках, я хочу обратить ваше внимание на одно особенность. Если вы внимательно читаете Робинзона Крузо, это ведь писал не просто русский человек. Русский человек написал бы, конечно, как он тут ерундой занимается, фигней занимается, птичек учит гавкать, не знаю, там, собачек мяукать. Что делает Робинзон Крузо? Человек англосаксонской породы. Он создает государство из песиков, кошечек, попугайчиков. Он даже не понимает юмора. Вот Дефо, он не понимает, до какой степени он смешон в этой имитации своего государства. Но это вопрос о том, разница между романской, англосаксонской фантазией. Ведь Дефо пишет это в зените 17 века, когда декартовское мышление встречается и перерастает в эпоху просвещения. И человек не мыслит себя вне социума. То есть Робинзон Крузо, оказавшись в райском месте, 16 лет не может быть счастлив, пока он себя не встроит в какую-то социальную систему. Я подозреваю, что Робинзон Крузо как раз был очень счастлив появлению дикарей. То есть, ну, наконец, все теперь стало ясно. Вот они, кого я буду, понимаете, с ними воевать, кого я буду миссионерствовать. Тут еще пятница есть, сейчас будешь учить английский язык. Это вот такой, да? Наверное, да? И сразу находится дело. Так вот, если вы Робинзон Крузо нормальный, еще не испорченный протестантским, англосаксонским мышлением, нормальный человек, вам нужно государство? Да не боже мой. Вам хорошо и счастливо, но когда высаживаются дикари, когда возникает какая-то внешняя угроза, страх, вот тогда вам необходимо найти себе партнера хотя бы. Да? Вот тогда возникает желание с кем-то соединиться, но соединиться с кем-то, ну, вступить там в союз с другими, вот там остров, допустим, большой, вы его поделили, ни с кем, да? Тебе плоды, тебе плоды, тебе плоды, и нам хорошо. Потому что, когда вы один, вы совершенно свободны, абсолютно свободны, совсем свободны, ни с кем не делитесь. Когда вы соединяетесь в компанию, даже на троих, это уже ограничение. Это всегда ограничение. Это какие-то обязательства по отношению друг к другу. Вы входите в коллектив, неважно какой, это кафедра, это институт, это школа, это цех. Вы в любом случае вступаете в партию, общественную организацию, вы вступаете в систему отношений. Вы более не свободны. И чем больше этих вот организаций, тем больше вы не свободны. Но тем больше вы чувствуете защиту. А самое главное, вы испытываете еще и кайф от того, что вы ни за что не отвечаете. Ведь чем больше у вас свободы, тем больше у вас ответственности за себя. А когда у вас свободы нет, за что вы отвечаете? Ни за что. А почему ты убил? Мне сказали, я убил. А почему твоя жизнь не сложилась? А почему я должен знать, у меня хозяин есть? Так сложилось. Я-то гений, я-то Моцарт вообще, понимаешь, я Моцарт. А также Лев Толстой по совместительству. Но противные обстоятельства и гнусные хозяева не позволили мне. И я настоящий христианин, я смиренен. Да так вот, смиренен я. И не стал Львом Толстым, но придушу своего хозяина перед смертью. Да-да. А это безответственность в какой-то степени. Это нас и привлекает в государство на самом деле. Безответственность. И когда ребята с экранов кричат, вы должны быть ответственны. Это они себе кричат, нам кричат. Мы в государстве именно для того, чтобы испытывать наименьшую ответственность и страх, соответственным образом, не испытывать. А фактор внешней угрозы, он наиболее очевиден, наверное, фактор внешней угрозы. Когда вас хотят захватить, когда сжигают, да, вы вынуждены защищать свой дом, свою семью, вы должны кооперироваться с кем-то. Не случайно, кстати, в пристепных пространствах Руси очень рано появились большие деревни. Вот на севере, в районе Ильменя, Волхова, там, да, там мы с вами имеем дело с хуторским хозяйством. А ближе к степи, где есть, значит, возможность пройти степнякам куда-то внутрь, до определенного предела, вот здесь мы с вами имеем дело с деревнями. Почему? Деревни легче обороняться. Да и деревни легче, честно говоря, поднимать хозяйство. Община появляется именно там. А община – это и есть начало демократии. Может быть, государство, несомненно. Без общины государство быть не может. Это первая фаза. Деревня, конечно, состоит из родичей. Историки по сей пору спорят. Это что там сначала было? Сначала появились родичи, потом деревни, или сначала деревня, потом родичи. Могло быть и так, и так. Понятно, что находясь вот в неком пространстве, здесь все друг с другом вступают в некие родственные контакты. Не только потому, что уж такие все симпатичные и красивые Ромео и Джульетты, а потому что дополнительный узел связывает вас изнутри. Ты не только мой сосед, ты еще и мой дядя. Ты гад, конечно, но дядя. Понимаешь? И дядя знает, что он гад, но вы его племянник, поэтому вы ему поможете покрыть крышу. Понимаете? Он, конечно, знает, что он гад, но не до такой степени, чтобы кадить вам прямо в карман, потому что вы же все-таки его племянник. Вот эти дополнительные системы сдержек и противовесов позволяют этой общине внутри находить способы разрешения конфликтов и по части, там, в сфере ранней первичной архаической демократии, и в сфере чисто родственных отношений. Вот, повторяю, внешняя угроза очень важна. Нападают, вы защищаете. И защищаться лучше совместно. Ну а дальше ведь идет ситуация, ну, примерно так же, как сегодня с вооружением, да? Так, у него есть палка, а я, значит, возьму, прикрою щитом. А я возьму больше палку, а я прикрою щитом еще более толстым. А я сделаю вот копье, а я сделаю длинный и толстый щит. Так, а я, значит, одену доспехи кожаные, а я возьму, значит, железный топор, а я одену металлический доспех, ну и так далее, вплоть до танка, теперь атомное оружие, значит, а я взорву мир 78 раз, а вы только 34. Ай, елки-палки, я же 34. Так, надо принимать новую атомную программу, чтобы взорвать мир 117. Мужики, вы о чем? Политика, политика. И они так вот увлечены этим делом. И тратят на это деньги. И на географию, кстати, тоже тратят. Бог с ним, они всегда такие, одни и те. Вот, повторяю, это процесс один и тот же. Остановки на самом деле нет. Поэтому, если вы объединяетесь в общину, то уверен, у вас степняки тоже, или внешний враг, он тоже объединится в общину, да? Тогда вы будете увеличивать общину. Это опасно. Увеличивать общину опасно, потому что существует... Вот, интересно, что ни один народ, ни китайцы, ни японцы, ни славяне, ни франки, они, наверное, они точно не читали ни Тойнби, ни Ясперса, они не считали наших современных политтехнологов, ни Кейзерлинга. Но, в отличие от них, которые все никак не могут договориться за 20 век, где наиболее оптимальное число общины, людей, вот наши предки как-то очень умудрялись эмпирически чувствовать этот объем. И как вот природа чувствует реальные объемы наиболее адекватные? Поэтому увеличивать общину опасно. Она перестает быть пластичной и отзывчивой. Значит, община должна сохраниться как единица, но теперь уже идет контакт не между персоналями, в общине внутри, да, контакт идет по персональному уровню. А вот теперь будет идти контакт по общинному уровню, между общинами. Они объединяются. Объединяются в союз общин, который мы с вами можем называть как племя. То есть этнически абсолютно единое, осознающее свое единство, группа людей, объединенная не только фактом единства этнического, но и фактом общего дела. А под общим делом мы прежде всего понимаем, конечно, угрозу. Какое еще общее дело вас может соединить? Если я предложу кому-то, ну, какой-то группе, да, ну, не вам, вы, так сказать, люди почти, да, студенту, давайте сегодня останемся после лекции, давайте сегодня приведем нашу аудиторию в порядок. Все. Бабушки, дедушки в аптеку, мама, ножка болит, тут болит, я давно не ела, у меня дома, я так понимаю. Но если... Давайте набьем соседнему курсу мор. Они нас называли земляным червяком. Уверяю вас, половина останется. Человечеству, увы, свойственно объединяться, к сожалению, не на позитивной основе, а на негативной. Это, увы, факт. Мы не дружим за кого-то, мы дружим против кого-то. Простите, что такое Антанта? Союз Англии, Франции и России. Ох, как мы любим друг друга-то, а? Мечта видеть своего союзника в конце войны сдохшим. Вот так любовь. Мы дружим против, конечно, Германии, потому что он еще гаже, чем мы все вместе взяты. А он дружит с Австрией против нас. Мы дружим против, никогда не за. Ни один союз, который создается во имя, не бывает стабильным. Но всегда стабильные союзы, если они заключаются против кого-то. Такова историческая практика. В мифах, конечно, нет. Так вот, значит, появляется племя. Племя, согласитесь, оно должно иметь уже более развитую структуру. Вече управляет общиной. У общины нет князя. Он и не нужен. Там есть старейшина. Старейшина выполняет функции судьи и хранителя традиций и закона. Он выбирается совершенно естественным путем, как самый старший. Это очень удобно, и не надо ни о чем думать. Самый старший, если он, конечно, не вот это, да, то, стало быть, вот он и главный, пока живой. Учитывая, что люди в те времена были физически здоровее, и, кстати, у них было очень много долгожителей, если человек перевалил за 35 лет, то есть все шансы, что он доживет и до 80. Многие иностранцы... отмечали хроники, да? Это не мой? Что в русских деревнях обязательно есть старики и старухи, причем их несколько, которым больше 100 лет. Это отмечал Илиарий, это отмечал, скажем, Камбасарес, ну и так далее, да? Когда в 1912 году был юбилей Бородинской битвы, то, значит, стали искать, может, есть кто-нибудь, кто помнит, да? Оказалось, что есть более 20 человек, участников Бородинского сражения. Участников, им не 100 лет, солдату все-таки должно быть лет 18. Да? Они остались еще живы. А у французов, между прочим, ни одного не осталось участника. А у нас больше 20. Действительно реальные участники. Причем они пришли сами. Их не привели на носилках. Подкручивая, значит, то, что осталось, да, сгибаясь под бременем наград, они вот встречались с государем-императором. Я очень надеюсь, что они до 17-го года не дожили.
Вот.
Вообще нет другой структуры власти не надо. А управление в ней, оно какое? Глава семьи. Глава семьи это тот, кто вот имеет право ношения оружия, он носит оружие, он защищает. Вот они составляют вечи. А какой же еще нужно другое? Теперь давайте посмотрим на ситуацию, в которой оказывается несколько общин. Это более сложная система. Во-первых, здесь не так просто собрать вечи. То есть собрание. Они раскинуты на сравнительно больших расстояниях. И понятно, что если вы собираете вечи в пространстве племени, это какая-то чрезвычайная ситуация. Чрезвычайная ситуация – это лимит времени. Значит, вам необходимо найти, или, правильно сказать, делегировать человеку, какому-то одному, ваш коллективный голос. Это может быть один, чаще всего два человека. Вот эти два человека будут вас представлять где-то, да? Они не могут быть старыми людьми, потому что они, простите, вместо веча должны добежать в критической ситуации. Трудно представить себе даже хорошо, так сказать, сохранившегося 85-летнего старейшину, бегом бегущего на вече через болото ночью. А если не добежит, должна быть уверенность. Вот эти люди должны... На них налагалась какая-то особая ответственность. В сущности говоря, это те люди, которые мы могли бы определить как отряд особого реагирования. Вот они будут составлять вече и дружину. Дружину. Но если идет разговор об обороне, то ведь... Но трудно представить себе оборону без лидера. Здесь всегда возникает, даже в драке возникает лидер. Вот этот вот военный лидер и является князем, вождем данного вечи. Это простейшая структура. Временная или нет? Ну, вообще-то, объективно говоря, конечно, временная. Но поскольку угроза довольно стабильна, ну, уходят одни, условно говоря, там степняки, приходят другие, то все-таки это довольно устойчивая система, к которой привыкаешь. А человек привыкает к любой системе, и через 2-3 поколения он уже себя не мыслит вне ее. Стало быть, эта традиция закрепляется в сознании, в памяти. Она обрастает песнями, легендами. А если еще были какие-то героические страницы, и вы там кого-то нокаутировали, да еще, так сказать, вдали от дома и привезли большую добычу, все, так сказать, вот наличие мифа сплачивает железо. И если враг чрезвычайно велик, то тогда приходится создавать региональное объединение. И тогда мы с вами говорим уже не о союзе, который называется племя, а о федерации племен. То есть тогда, когда идет объединение племен, это третий уровень надстройки власти. И Здесь примерно такая же ситуация. Проблема в делегировании голосом, проблема избрания еще одного главного князя, верховного. В критической ситуации, да, такая система работает неплохо, но она очень уязвима тогда, когда войны нет. Понимаете, чем проще система, политическая, механическая, я не знаю, там, физическая, чем проще, скажем, перекрытие, тем они надежнее. Чем проще механизм, тем дольше он служит. Чем короче предложение, тем оно понятнее. Понимаете, вот федерация племен с ее многочисленными тройными надстройками, с делегируемыми людьми, с двумя уровнями дружины, с несколькими князьями и старшим над ним, это структура, которая плохо организуется, плохо усваивается в пространстве мирного времени. Но если угроза постоянна, то тогда она стабильно удерживается, сохраняется, и с этим все хорошо. Есть одна, правда, проблема. Это проблема верховной власти. Кто же будет князем? Понимаете, какая вещь? Если это мирные времена, то в течение нескольких лет, как бы вы ни удерживали эту племенную федерацию, она развалится. И поэтому наплевать, кто там будет во главе этой самой князи. Она развалится, она не существует в пространстве мирного времени. Если ситуация военная, то человек, который находится во главе вашей структуры, вашего племени, это почти сакральная фигура, если это удачно. Его кончина, уход с политической арены этого человека, это колоссальная опасность. Поэтому проблема преемственности, она должна быть заранее отработана. Это драматический момент, но это уже, так сказать, вопрос у технологии власти. Ситуация с Гостомыслом такая была, ситуация со Скольдом такая была. Наверное, ситуаций таковых было много. И не только у нашей страны, но и от Египта до Китая. Мы сейчас с вами рассмотрели внешний фактор, но, простите, существует не только внешний фактор формирования государства, существует еще и фактор внутренний. Он базируется на одной простой вещи. Люди различны. Я сейчас даже имею в виду не то, что там одни хорошие, другие плохие, просто они разной удачливости. Они, ну как бывает, да, вот идет, есть деревня, да, вроде бы все хорошие люди, да, но вот одному хозяину везет, другому не везет. Дети рождаются мальчики, да, у них хорошие браки, все хорошо, семья крепкая, прочная, ну кулак. Зависть, да? А у другого как-то все наперекосяк. Судьба. Вот у людей есть и разный момент талантливости. Понимаете, ведь когда мы говорим о таланте, сегодня, да, человек сегодня может найти применение своему таланту. Он может быть артистом, художником, поэтом, литератором. Он может, простите, быть поэтом, художником, литератором, художником, артистом в Древней Руси. До Древней Руси. Профессий таких нет. Крестьянин, ремесленник, кузнец, плотник. Что еще? Что тебе еще надо? Это сложная ситуация. Когда человек не находит для себя выхода, острого выхода в своем таланте, да? Разрушается целый мир. Так, это уже мне перейти. разрушает эту целостность. Люди различны, у них различна способность к образованию, так сказать, вокруг себя, да, разного мира, разная удачливость. Они, я так понимаю, что надо кончать, да? Так, хорошо. Значит, мы рассмотрели внешний фактор образования государства. Начнем в следующий вторник с проблем внутреннего. Отдыхайте, всего хорошего.